Аркадий Шварцер. Хроники спекулянта. В поисках утраченного антиквариата. Читает Платон Беседин. Предисловие. Аркадий Шварцер написал новую книгу в захватывающем жанре, давно господствующем на Западе, но очень редком у нас. В силу засекреченности в России нетипичных сторон жизни. Как доблестная милиция ловила жуликов, описывалась километрами. Но как умные и веселые жулики проворачивали головоломные аферы, прекрасно зарабатывая, наслаждаясь интересным делом и при этом еще и никому не принося вреда, о, после Остапа Бендера об этом писать было запрещено. Вы часто видели мемуары фарцовщика? А мемуары карточного шулера, карманного вора, фальшивомонетчика? Нет? А сейчас вы держите в руках книгу представителя самой интеллектуальной и эстетически ценной профессии из всех, что держались в тени закона. Человек имел дело с шедеврами человеческой мысли и духа, книгами, картинами, скульптурами и рукописями. Ему нужно было найти их, купить и продать, но уже дороже. При этом не сесть, никого не обмануть и не дать обмануть себя. Для этого требуется авантюризм, ум и художественный вкус в одном флаконе. Сегодня Аркадий Михайлович Шварцер – эксперт в области живописи, знаток и коллекционер раритетных книг. Начинается его повествование с жизни в условиях, которые сегодня назвали бы трущобами. А дальше? Вот прогульщик предъявляет справку с вокзала, что вчера не ходили поезда. Вот на зарплату полотеру уходит весь хозяйственный бюджет института. Вот человек меняет раритетный Мерседес Евы Браун на автограф Ленина. Но не будем пересказывать все заранее и лишать читателя удовольствия. А удовольствие предстоит бесспорное. Книга читается очень легко, стиль забавен, сюжеты встречаются головокружительные, и главное, перед нами чистая правда об СССР. Не вся, но малоизвестная и весьма любопытная правда. Михаил Веллер. Вступление. Эта книга является не продолжением, а дополнением к моей книге «Спекулянт» или «Подлинные и занимательные истории спекулянта антиквариатом». Все истории, собранные в этой книге, абсолютно правдивы. Кроме того, я старался, чтобы эти истории были веселыми и увлекательными. Порой я сам изумляюсь, что мне удалось стать участником таких удивительных событий. Эта книга, в которой я старался соблюсти хронологическую последовательность, содержит три части. В первой части описаны истории из моего счастливого советского детства и события, которые происходили на местах моей официальной и криминальной, по законам того времени, трудовой деятельности. Во второй части описаны случаи, участникам которых мне волей-неволей довелось быть в период становления новой России после развала СССР. Времена, когда случались самые невероятные события. В третьей части пытливый читатель доберется до любопытнейшей информации про евреев, как без них, и узнает много занятного об авторитетах, которые непрерывно учат нас жить во всех СМИ сегодняшней России, а также получит представление о самых любопытных и дорогих книгах в истории нашей страны. И не только. Вы сможете заглянуть на кухню спекуляции антиквариатом и увидеть изнутри много необычайного и поучительного о коллекционерах, искусствоведах, прочих чудаках, аферистах и мошенниках. В завершении интервью с Казимиром Малевичем, в котором он сам лично объясняет всем алчущим и жаждущим правды, в чем смысл и идеи его черного квадрата. Тест на читабельность. Время – деньги, как давно известно. В современном мире время стало дороже денег. Потому привычно вошли в нашу жизнь всякого рода тесты. Чтобы чтение этой книги кому-то не показалось попусту потраченным временем, предлагаю тест на читабельность. Прочтите, это не займет много времени, зато потом сможете с полным основанием решить, читать или читать остальное. Надеюсь на благосклонность и снисходительность читателя. Коллекционер-милиционер. Попалась на глаза заметка в интернете. И вспыхнуло воспоминание о необычайном случае в нашем мире книжников. Начало 80-х прошлого века. Московские магазины букинистической книги можно было пересчитать по пальцам. В одной такой культовой точке, лавке писателей, на Кузнецком мосту, работал продавцом Юра Колгатин. Если верить интернету, то легендарная московская книжная лавка писателей на Кузнецком мосту создана была по инициативе Максима Горького 3 марта 1931 года решением правления Всероссийского союза советских писателей. Оказывается, еще с 60-х годов 19-го столетия на этом месте находились небольшие книжные магазины, а с 90-х годов того же века здесь разместился книжный магазин известного товарищества М.О. Вольфа. Получается, что книжная лавка писателей – старейший книжный магазин Москвы. В те времена на первом этаже магазина обычно толпились простые книголюбы, а на втором гоняли чаи, обласканные властью важные советские библиофилы. Ранжированная жизнь во всем. На близком к народу первом этаже лавки писателей и трудился Юрий Петрович Колгатин, которого все знали как Юрку Лавочника. Юра был очень странным человеком, не от мира сего. Казалось, что кроме книг его вообще ничего не интересует. Семью не завел, сугубый интроверт, вечная улыбка, тихий голос, взгляд поверх очков, замедленные движения. Типичный юродивый книголюб с неизменной сигаретой в прокуренных зубах. В ранней молодости Юра отмотал срок по глупости. Кто-то его подставил, как водится. Последние свои годы Лавочник работал по заданию Олега Лукашина над систематизацией антикварных и аукционных каталогов 19-20 веков. Я бывал у него дома вместе с Олегом. До потолка деревянные каталожные ящики с несчетными карточками. Как сложилась судьба этого титанического труда и гигантского каталога после смерти Олега, а потом и Юры, мне неизвестно. Вернемся к началу застойных брежневских 80-х. Эту историю рассказал нам с Олегом сам Юра Лавочник. В один прекрасный день к лавке писателей подрулила грязная шестерка «Жигулей» с тбилисскими номерами. Снаружи грязно, а внутри шикарно. Чехлы, музыка, антенны, висюльки у лобового стекла. Мечта кавказца. Из машины вывалились двое обросших черной щетиной джигита. Дико озираясь и подтягиваясь, джигиты неожиданно направились в лавку. Покупатели сразу притухли от вида таких книголюбов. «Эй, уважаемый, кто тут Юра Лавочкин?» спрашивают джигиты у ближайшего продавца. Тот показывает на остолбеневшего от ужаса Юру с приклеенной улыбкой. «Юра, ты? Давай выйдем. Юра, надо поговорить очень». «Я на работе, я не могу покинуть рабочее место», начинает слабо протестовать Юрка. «Э, какая работа? Мы больше 1 суток гнали за рулем, не останавливаясь. 1 суток, уважаемый. Вопрос жизни и смерти, понимаешь? Давай иди сюда, не вынуждай нас беспокоиться». Под испуганными взглядами покупателей Юра обреченно отправился к двери, успев по пути мужественно предупредить коллегу, что идет только покурить. «Сам, значит, идет. По доброй воле». Вышли, отошли в сторонку. «Уважаемый Юра, брат, не пугайся. Мы сейчас тебе все объясним. Нашего самого близкого друга арестовали менты в Тбилиси. Он сейчас в тюрьме. Артачальская тюрьма, знаешь? Тебе лучше никогда это не узнать. Это ад. Поверь, я знаю, я сам там сидел. Мой товарищ тоже там сидел. Ну, жизнь у нас такая, понимаешь? Мы воры, такая работа у нас.
Понимаю, сказал Юра. Я сам 4 года провел на зоне под Гринтауном, в смысле Зеленоградом. И в Бутырке бывал, и в Пересылке на Пресне.
Ну вот, обрадовался джигит. Значит, понимаешь?
Мы, конечно, сразу навели мосты, и нас вывели на большого ментовского начальника, от которого все зависит. Судьба друга нашего зависит. Следствие пока идет, вопрос надо решать, потом поздно будет. Ну, ты все понимаешь. А этот мент очень любит книги, и в Москве часто бывает. Он передал через нужных людей, что есть в Москве Юра Лавочкин. Это ты, значит, который в лавочке писателей на Кузнецком мосту? У меня все записано, видишь? А у этого Юры, у тебя, значит, есть книга. Все понял? Нам передали, что если мы эту книгу менту достанем, то он нашего близкого освободит, понимаешь? Ну, мы в тачку и погнали к тебе. 1 суток. Только менялись за рулем. Заправка и все такое. 2000 километров.
Какая книга? Почему у меня?
Я продавец, я не коллекционер. И я не Лавочкин, а подозреваю, что лавочник. Вот, прочти сам, уважаемый Юра, тут написано.
Юрка взял в руки мятый листок и прочел. Заумная книга с пуговицей.
Да, была у меня эта книга. Только называется она «Заумная книга». Первая буква «Г». А пуговица наклеена на обложке. Там 10 линогравюр Ольги Розановой. Очень редкая вещь, оживился Юра.
Брат, ты нам цену не накручивай. Редкий, шметки. Мы тебе говорим, что судьба человека висит. А ты нам тут поешь про редкий. Я сам редкий, очень редкий, понимаешь?
Так давно нет у меня этой книги, я продал ее, заторопился Юра. Нет книги, простите, ребята. Как бы не хотелось, но не могу вам ничем помочь.
Можешь. Еще как можешь, Юра Лавочкин. Кому продал? Давай адрес, мы к нему поедем.
Я не знаю адреса, только телефон. Но это очень важный человек, высокопоставленный. Он не будет с вами говорить. Я правда не могу ничего для вас сделать.
Через секунду Юра согнулся от удара в живот и в таком виде легко переместился на заднее сиденье машины.
«Слушай, Юра, мы без этой книги не уедем. Не надейся даже, ни на 1 секунду. Поехали к твоему другу. Показывай дорогу. Потом позвонишь и скажешь, чтобы вышел к тебе. И тогда мы тебя отпустим. И не думай ловчить, хитрить. А, посмотри, Юра, что у меня есть, видишь? Это пистолет Макарова. Хочешь? Дам пострелять».
Оба весело расхохотались.
«Шутка, уважаемый Юра? Мы же живые люди и пошутить любим тоже. Давай, куда ехать, говори».
Юра согласился позвонить, не отходя от лавки. Назначил встречу своему клиенту, ответственному советскому руководителю. Приехали на встречу. Джигиты, убедившись, что книга действительно находится у этого человека, Юрку отпустили, не забыв предварительно выяснить, за сколько Юра ее продал. Потом этот коллекционер позвонил Юрке и долго материл его самыми последними словами. Какие-то деньги за книгу он получил, но, разумеется, не те. Получается, вроде не ограбили. Получив книгу, джигиты умчались в наступившую ночь. Сейчас, кстати, точно так же технично грабят. Обложка книги «Заумная книга», по мнению многих исследователей, это первый в истории России и один из первых в мире коллаж. На обложку Ольга Розанова «Годы жизни 1886-1918» приклеила бумажное сердце красного цвета, а сверху еще белую костяную пуговицу. Тексты Алексея Крученых чередуются с 10 цветными линогравюрами Розановой, изображающими стилизованные игральные карты. В большинстве экземпляров книги 9 гравюр, трефовый валет встречается крайне редко, поскольку это был портрет самого Крученых.
мужа Розановой. По словам Алексея Крученых, годы жизни 1886-1968, он вырезал штампы для своей книги из сапожных каблуков. А потом печатал вручную тексты стихотворений этими штампами красным цветом. Крученых А. Аллягров Р. «Заумная книга. Цветные линогравюры Ольги Розановой. Москва, 1916 год, 36 страниц, 21 лист, 10 листов текста А. Крученых, 1 лист Р. Аллягрова Якобсона, 10 линогравюр О. Розановой». То есть «Заумная книга Ольги Розановой» — это изготовленная вручную авторская книга. Книга вышла в 1914 году, хотя на обложке указан 1916 год. Поскольку это была книга будущего. «Будетлянский клич». По свидетельству художницы, линогравюры для книги печатались на бумагах тетрадной, оберточной, слоновой и других. На задней обложке экземпляра из музея Маяковского Крученых сделал пометку «Тираж 100 экземпляров». Сегодня заумная книга в хорошем состоянии может стоить до 100 тысяч долларов США. Эту историю заставила меня вспомнить заметка в интернете, где я неожиданно прочел имя начальника из Тбилиси, для которого старались вышеупомянутые джигиты. Я знал его. Дамиана Аланию, настоящего коллекционера, полковника милиции из Тбилиси, свято преданного своему увлечению. Книгам русского авангарда начала 20 века. Цитирую начало этой заметки. Тбилиси, 2020. Новости Грузии. Картина «Пасхальный ягненок» самого известного грузинского художника Нико Пиросмани по решению суда будет изъята у Государственного музея и возвращена частному лицу, который был признан ее законным владельцем. Картина в 2011 году была изъята у семьи жителей Тбилиси по фамилии Алания и передана Национальному музею Грузии. Далее излагается казенным языком очень запутанная история. Попытаюсь ее пересказать, поскольку она прекрасна и типична для постсоветского пространства. С обязательными цитатами из этой заметки. При президенте Грузии Михаиле Саакашвили в 2009 году Дамиан Алания обратился в Министерство культуры Грузии, чтобы получить официальное подтверждение подлинности картины «Пасхальный ягненок». Эта картина была куплена им в антикварном магазине некой Мзи Шалвашвили. Через год пришел ответ за подписью аж самого министра культуры с 2009 по 2012 год Николоза Роруа. В письме говорилось, что этот пасхальный ягненок не является частью творчества Пиросмани. Проще говоря, картина была признана подделкой. Но мало того, было возбуждено уголовное дело как против Дамиана Алании, так и против директора антикварного магазина Мзи Шалвашвили. Их обвинили в попытке легализовать и продать произведение искусства, о котором, оказывается, было известно, что им завладели преступным путем. Картина в 2011 году была изъята у семьи Алания и передана Национальному музею Грузии. Это произошло после того, как в Министерстве культуры заподозрили, что картина ранее была похищена, а потом приобретена нечестным путем. Заподозрили. В июне 2012 года суд признал Мзию Шалвашвили виновной в изготовлении поддельной квитанции о покупке Дамианом Аланией картины Пиросмани и приговорил ее к одному году условно. Итак, итожим. Министр культуры Грузии лично постановил, что присланная на экспертизу картина ранее была похищена, является безусловной подделкой, как и квитанция о ее покупке. Виновные осуждены. Ворованная и фальшивая картина при этом передана в Национальный музей Грузии. Меняется власть. После Михаила Саакашвили президентом Грузии становится Георгий Маргвелашвили. 2013-2018. Дело о картине Пиросмани пересматривается специальным департаментом прокуратуры. Наконец, в 2018 году суд постановил, что именно истец Алания, сын Демиана, является законным владельцем пасхального ягненка, а не Национальный музей Грузии. Картина возвращена ИСУ.